на нашем сайте.
С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в нашей программе. В Ленинградской области продолжается Всероссийский гражданский конгресс. Жители Сочи сегодня голосуют на выборах мэра вместо ушедшего с этого поста Виктора Колодяжного, который возглавил госкорпорацию по олимпийскому строительству. Встреча политологов на Алтае, о чем говорят участники конференции «Россия-1993-2008. Итоги трансформации». И итоги Московского международного кинофестиваля. Эти и другие темы, обзор американских еженедельников, исторический календарь, рубрика «Моя неделя» и многое другое в нашей программе. Сегодня под Санкт-Петербургом продолжится работа 5-го съезда Всероссийского гражданского конгресса, собравшего оппозиционных политиков, правозащитников и общественных деятелей. Одна из главных новостей – избрано новое руководство Всероссийского гражданского конгресса. Кто в него вошел, расскажет в прямом эфире мой коллега Виктор Резунков. Добрый день, Виктор.
Добрый день, Марк. Да, сегодня в Зеленогорске под Петербургом действительно последний день работы 5-го внеочередного съезда Всероссийского гражданского конгресса. Более 300 участников съезда, представляющих 125 общественных и правозащитных организаций, будут целый день обсуждать резолюции, принятые на вчерашних заседаниях различных секций. Диапазон тематики этих секций весьма широк, от проблем малого и среднего бизнеса до ситуации в российской армии. Причем надо отметить, на съезде принято решение о том, что работа правозащитников теперь станет постоянной под эгидой руководства Всероссийского гражданского конгресса, причем другие правозащитники готовы принимать в этом участие. А минувший день принес известие о трех важных для внутриполитической ситуации в России событиях на проходящем съезде. Первое событие – это, разумеется, закрытая от прессы встреча лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, экс-советника президента России Андрея Ларионова, лидера Союза правых сил Никиты Белых и председателя петербургской организации партии «Яблоко» Максима Резника, который в данном заседании присутствовал как частное лицо, а также некоторых других политиков, и на этой встрече обсуждались вопросы тактики и стратегии российской оппозиции, и, возможно, именно эта встреча положит начало созданию некого единого оппозиционного фронта. Второе событие не менее важное. Вечером 28 июня были избраны 5 сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса, ими стали ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, сопредседатель Всероссийской общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева, председатель общественного движения «За права человека» Лев Пономарев и директор музея имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров, простите. И третье событие, не менее, а может быть, наиболее важное, заключается в том, что правозащитники и политики сумели здесь, на съезде, найти общий язык, прийти к согласию относительно того, что надо делать и как. На съезде широко обсуждаются две программы. Это программа директора Института энергетической политики Владимира Милова и программа, разработанная в Петербурге экс-депутатами Законодательного собрания, членом политического совета партии «Яблоко» Михаилом Амосовым и ставший вчера сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса Натальей Евдокимовой. Это не просто какие-то тезисы, а это конкретные программы политического, экономического и социального развития России на ближайшее будущее. Марк?
Виктор, вот вас, как человека, который присутствовал на этом форуме, я хочу спросить, какое вообще на нем царит настроение, что говорят участники конгресса о смене власти в России, ждут ли они, например, чего-то нового от президента Дмитрия Медведева?
Вы знаете, нет, надежд особых нет, никаких абсолютно, хотя на самом деле все обращают внимание на то, что никаких провокаций не было, никаких не было нашистов и других организаций, тем более ОМОНа, в принципе, несомненно, учитывая то, что появилась программа на НТВ, в которой Гарри Каспарова обвинили в получении грантов чуть ли не от английской и американских разведок и так далее, это было понятно, что власть полностью в курсе происходящего. Но вы знаете, я вам скажу, что здесь вопрос в другом заключается, что фантастические совершенно вещи, ужасные вещи рассказывала, например, вот сопредседатель Всероссийской общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. И надо вам сказать, что, конечно, это было очень страшно. Она рассказывает о том, как матери и детей, погибших в Беслане, они просто-напросто до сих пор не могут вообще не добиться ничего, никак их вообще, то есть власть полностью, абсолютно их игнорирует. И вот такие вот выступления, они на самом деле вызывали наибольший резонанс. Это было гораздо важнее, чем мысли о каких-то отношениях к власти.
Спасибо, Виктор. В прямом эфире был наш корреспондент Виктор Резунков. Он находится на продолжающем свою работу в Ленинградской области в Всероссийском гражданском конгрессе. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Сочи сегодня проходят выборы мэра. Напомню, предыдущий глава городской администрации Виктор Колодяжный недавно покинул свой пост, уйдя на повышение в госкорпорацию «Олимпстрой». Сейчас с нами на прямой связи корреспондент радио «Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов. Добрый день, Геннадий.
Добрый день,
Кто претендует на пост мэра будущей олимпийской столицы?
Претендует 4 кандидата на должность мэра столицы зимних олимпийских игр 2014 года. Надо заметить, что лишь один из них сочинец, это Юрий Дзагани, и баллотируется он от КПРФ. Остальные жители Краснодарского края, исполняющие обязанности главы города Владимир Афанасенко, в свое время возглавлял краевое дорожное управление, потом несколько месяцев руководил дирекцией федеральной целевой программы развития Сочи. Ну а вот для чего оказались в списке претендентов на должность главы Сочи два других зарегистрированных кандидата, не совсем понятно. Ни Иван Макану из Новороссийска, директор частной компании, ни Виктор Кузьминов, заместитель главы Красноармейского района Краснодарского края, в выборной кампании участия не принимались. Встреч с избирателями не проводили, в эфире местных телекомпаний не появлялись, предвыборных программ или иных агитационных материалов в печати не публиковали. Эта избирательная кампания отличается еще и тем, что ни один из более-менее известных среди сочинцев горожан, будь то руководитель, депутат, предприниматель или общественный деятель, в выборной кампании участия не принимали. А в остальном нарушений не было, а жалобы были. Так охарактеризовал ход предвыборной агитации председатель муниципального избиркома Юрий Рыков. Надо заметить, что были не только жалобы, но и судебные разбирательства. Правда, все они закончились с одинаковым результатом. Заявителям в исках было отказано. Сначала инициативной группе сочинцев, посчитавшей назначение даты досрочных выборов мэра противозаконной. Потом одному из кандидатов, Ивану Макану, он требовал отменить регистрацию коммуниста Юрия Дзагани. И, наконец, еще один иск суд оставил без рассмотрения о снятии с выборов исполняющего обязанности мэра Сочи Владимира Афанасенкова. Нынешняя избирательная кампания в Сочи проходит точно по такому же сценарию, как и 4 года назад. Тогда, в 2004 году, сняв с должности мэра Сочи, губернатор Кубани Александр Ткачев представил никому неизвестного в городе Виктора Колодяжного, на тот момент главу «Армавира». После массированной информационной кампании он и одержал победу на выборах. О предварительных итогах голосования на этих выборах станет известно уже в понедельник утром. Ну а пока сочинцы спешат не столько на избирательные участки, сколько по своим делам. Сегодня можно в неограниченном количестве воспользоваться поездкой в общественном транспорте. Муниципальные автобусы по решению мэрии перевозят пассажиров бесплатно.
Спасибо, Геннадий. За проходящими сегодня выборами мэра Сочи следит наш корреспондент в этом городе Геннадий Шляхов. Говорит радио «Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
10 человек погибли и 15 получили ранения в автокатастрофе под Петербургом. В Введенском районе Чечни в результате обстрела убит офицер внутренних войск и местный житель. В Сочи сегодня проходят досрочные выборы мэра. Госсекретарь США Кондолиза Райс посетила китайскую провинцию Сычуань, пострадавшую от разрушительного землетрясения. Израиль, как ожидается, откроет сегодня контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа. Президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил о своей сокрушительной победе во втором туре выборов президента страны, который прошел в пятницу. Косовские сербы, отказываясь включиться в политическую жизнь независимого от Сербии государства Косово, учредили свой отдельный парламент. Иракская группировка, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за взрыв в провинции Анбар, унесший жизни 25 человек. И в Южной Корее прошли массовые протесты против возобновления импорта говядины из США. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода программу «Лицом к лицу». На вопросы журналистов будет отвечать председатель Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Ведущий Владимир Бабурин, повторы в 8 часов и в понедельник в 4 часа утра. А сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Что представляет из себя возможное будущее первой леди Соединенных Штатов Синди Маккейн? Уход Билла Гейтса с поста главы компании Microsoft. Как предотвращать повторяющиеся приступы паники? На эти вопросы отвечают американские еженедельники, обзор которых для нашей программы подготовила Елена Архипова.
Синди Маккейн, возможно, вскоре станет первой леди Соединенных Штатов. Но ее жизнь складывалась так, что она никогда не надеялась на это, пишет Newsweek. Офицеры военно-морского флота, которые мечтают дослужиться до адмирала, хорошо знают, что должны долгие годы провести на корабле в открытом море, чтобы заслужить уважение старших по званию. А на берегу их жены работают, воспитывают детей, заботятся о доме и живут своей жизнью, пока мужья делают военную карьеру. Особенно карьеру морского летчика. Синди Маккейн это хорошо знакомо. Детям, пока они были маленькими, она говорила, что папа работает на благо страны в Вашингтоне, хотя на самом деле он мог находиться где-нибудь на севере Атлантики. Иногда ей казалось, что она разделяет судьбу матерей-одиночек. В самые трудные моменты мужа не было рядом, даже когда после инсульта она оказалась частично парализованной. Синди самой пришлось снова учиться ходить. Но она преодолела и это. Жена кандидата в президенты никогда не упрекала мужа за то, что ей приходится жить в штате Аризона, пока тот набирает очки в Вашингтоне. Еще до замужества она знала, что для Джона главное — это интересы страны. Синди, конечно же, не выглядит человеком, достойным сочувствия. Ей, в отличие от большинства офицерских жен, не приходилось экономить каждый доллар, чтобы оплатить счета за телефон. Синди стала наследницей состояния более чем в 100 миллионов долларов. Ее отец был крупнейшим поставщиком пива в Аризоне. Жизнь вдали от Вашингтона давала ей свободу, возможность отвлечься от карьерных интересов мужа и заняться собственными делами. Синди возглавляет семейный пивной бизнес и оказывает финансовую поддержку тем, кто занимается проблемами здравоохранения в беднейших странах. Жена сенатора получила лицензию пилота-любителя, умеет управлять гоночным автомобилем и участвует в соревнованиях вместе с сыном Джеком.
Для Билла Гейтса прошлая неделя мало чем отличалась от бесконечной череды недель, которые он провел на работе. Но это иллюзия. Все знали, что в пятницу 52-летний основатель компании Microsoft покинет офис, и с этого момента главным делом его жизни станет благотворительность, пишет Newsweek. В этот памятный день сотрудники компании решили отложить рутинные дела и отметить события в корпоративном кругу. Что касается самого Билла Гейтса, то этим летом он решил немного расслабиться. Помимо прочего, он планирует поездку на Олимпийские игры в Пекин. А в сентябре компьютерный гений с полной отдачей сил займется благотворительным фондом Билл и Мелинда Гейтс, который они с женой основали в 2000 году. Сейчас организация располагает более чем 37 миллиардами долларов и считается самым богатым филантропическим институтом в мире. О намерении уйти в отставку Гейтс объявил еще в 2006 году. 2 года отводилось на переходный период. Вчера назначенный срок наступил, и, по словам самого Гейтса, он не знает примеров, когда отставка была бы так тщательно обдумана. Основатель компании останется председателем совета директоров, что позволит влиять на принятие важных решений. Кроме того, он планирует посвящать время, эквивалентное одному рабочему дню в неделю, развитию компании. Тем не менее, ведущие сотрудники Microsoft считают, что найти адекватную замену Биллу Гейтсу попросту невозможно.
«Помощь при приступах паники». Под таким заголовком Newsweek публикует статью о том, как предотвращать повторение приступов. Ваше сердце внезапно начинает биться с такой силой, что, кажется, готово выскочить из груди. Колени дрожат, и вы с трудом удерживаете равновесие. Руки и ноги становятся ватными и бесполезными. Вам кажется, что вы тонете и в последний момент хватаете ртом воздух. Если вам знакомы подобные ощущения, то это означает, что вы пережили приступ паники. Как правило, они сопровождаются постоянным чувством тревоги и бессонницы. Причем мужчины страдают от таких приступов в 2 раза реже, чем женщины. Newsweek рекомендует не ждать повторения приступа, а сразу обращаться к врачу, поскольку последствия такого состояния могут оказаться опасными для сердца и щитовидной железы. Если все анализы окажутся в норме, врач наверняка посоветует обратиться к психиатру или психологу, который назначит курс лечения антидепрессантами. В 80% случаев пациенты избавляются от недуга уже через 3 недели, но для 20% требуется гораздо больше времени.
Накануне летних каникул выяснилось, что 17 учениц американской средней школы в Глостере, штат Массачусетс, вознамерились стать мамами. Школьное начальство забеспокоилось, когда их подопечные зачастили в женскую консультацию за тестами на беременность. При получении отрицательных результатов девушки, большинство из которых нет еще и 16, сильно расстраивались. После нехитрого расследования оказалось, что ученицы заключили между собой договор забеременеть и вместе растить детей. Те, кому это удалось, на переменках громко обсуждали, какие подарки сделают новорожденным их близкие. Школьное руководство и местные педиатры стали ратовать за то, чтобы выписывать ученицам контрацептивы без уведомления родителей. Однако мэр городка категорически против такого решения, мотивируя это тем, что никто не имеет права решать подобные вопросы без участия детей и их ближайших родственников. В знак протеста медики уволились из поликлиники, а скандал набирает обороты, сообщает Time.
Обзор самых интересных публикаций в американских еженедельниках подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к разговору о российских событиях. На Алтае продолжается представительная политологическая конференция под названием «Россия. 1993-2008. Итоги трансформации». В этом мероприятии принимает участие и обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Добрый день, Михаил. Какие вопросы обсуждаются на форуме сегодня?
Добрый день. Сегодня обсуждалась тема, которая интересна многим тем, кто занимается политикой, кто следит за ней. Это кризис либерализма. Есть он, нет, и какие могут быть пути выхода. Я бы отметил выступление Ирины Хакамады, которая говорила о том, что кризис есть, и это связано прежде всего со сменой поколений. Те, кто в большинстве уже теперь пользуются плодами того, что сделано либералами, и вступили на путь интенсивного потребления. А меньшинство либо ностальгирует по демократии, либо по советскому образу жизни. Я бы отметил также выступление Алексея Карамурзы, который заметил блестяще, что в прошлом слово «либерал» было синонимом честного человека, и вот эту историческую память надо восстановить. А профессор Михаил Федотов заявил, что те 25% населения, которые считают правильным и верным западнический путь развития России, в общем, не отличают консерватизм, социал-демократию или чистый либерализм. И им нужна партия, которая вберет в себя, по крайней мере, на этом этапе, все эти направления. А еще один известный экономист Александр Узан утверждает, что сегодня важная идея, которую должен взять в себя либерализм, это идея справедливости. Собственно, запрос на это имеется. Ну и социолог Алексей Левинсон уверен, что сейчас важнее вести дискуссию прежде всего в интернете. Сейчас рядом со мной Владимир Рыжков, организатор этого форума, и я думаю, что он тоже ответит на вопрос, существует ли запрос на либерализм и на какой либерализм, Владимир.
Да, добрый день. Я бы еще к тому, что сказал Михаил, добавил еще одну сквозную тему нашего форума, которая обсуждалась эти два дня. Это о мифе о якобы генетической непредрасположенности россиян к рабству, к авторитаризму, к самодержавию и так далее. Вот в зале 200 человек обсуждали два дня, и социологи, и политологи, и политики, и общее мнение было, что, конечно, это глупость. Нет народов, предрасположенных к свободе, как и нет народов, предрасположенных к рабству. Поэтому вопрос воли, это вопрос воображения, это вопрос реальной политики. А говоря о кризисе либерализма, действительно, сегодня, на мой взгляд, я доволен, было высказано несколько вполне толковых соображений, действительно, о том, что наиболее вопиющая черта современного российского развития – это несправедливость, социальная несправедливость, политическая несправедливость, гигантское расслоение, как политическое, так и социальное, и что либеральные рецепты процедурной демократии, равенства всех перед законом, защиты прав граждан могут вполне получить достаточно широкую поддержку в народе. Так что, в принципе, я доволен этой дискуссией. Мы планируем издать ее материалы отдельной книгой. Мы сделаем представление этой книги как в Барнауле, так и в Москве. И любой интересующийся сможет получить доступ к тем идеям, которые прозвучали у нас на конференции.
Спасибо, Владимир. Это был независимый политик Владимир Рыжков, один из организаторов политологической конференции «Россия 1993-2008», которая проходит сегодня в Барнауле. В эфире «Свобода в полдень». Вчера вечером в Московском кинотеатре «Пушкинский» были объявлены лауреаты юбилейного 30-го Московского международного кинофестиваля. Кого выбрало жюри во главе с норвежской актрисой Лив Ульман, расскажет Марина Тимашева.
Награда за лучшую женскую роль досталась Маргарите Буи в итальянской ленте «Дни и облака» Сильвио Сальдини. Режиссер получал награду, а актрисы не было. Лучшая мужская роль – Ричард Дженкинс. Это американский фильм «Посетитель», снятый Томом Маккарти, актером очень известным. Он снимался во многих знаменитых американских картинах. Премия за режиссуру ушла Явору Гырдеву. Он снял болгарский фильм «Дзифт», очень, надо сказать, эффектный по изобразительному ряду. Специальный приз жюри, так называемый «Серебряный Георгий», достался французской картине экранизации Флобера. Он называется «Простая душа». Режиссер Мэрион Лейн, тоже, между прочим, актриса, это ее дебют в кино. И, наконец, «Золотой Георгий» ушел к Ирану. Фильм «Реза Мир Кареми», режиссера с очень известным именем, он получал многократно всякие международные премии. Новая его лента называется «Проще простого». И это действительно довольно простая история женщины-домохозяйки, которая к середине своей жизни задумывается о том, не должна ли она уже какое-то время пожить для самой себя, а не только в заботе о других. Премия имени Станиславского вручена Изабель Юппер. Она с большим опозданием приехала в кинотеатр «Пушкинский», появилась в 9 часов вечера, и все были рады ее видеть.
О лауреатах Московского международного кинофестиваля рассказала Марина Тимашева. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 18 часов на наших волнах программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В студии журналист, главный редактор телекомпании «Эхо» Андрей Норкин. Ведущий программы Виктор Шендерович. А сейчас вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и во второй половине часа. Исторический календарь, новости экономики за неделю. С чего начиналась история российского мемориала, организации, недавно выдвинутой на Нобелевскую премию мира. И репортаж из Самары, где открылся первый в истории города платный пляж. Завершит же нашу программу рубрика «Моя неделя». В Москве 12 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В центре абхазского курортного города Гагры произошло два взрыва. Как сообщил президент непризнанной республики Сергей Багапш, по предварительным данным ранения получили 6 человек, все пострадавшие женщины. По информации правоохранительных органов, первый взрыв произошел утром близ центрального рынка. Через несколько минут рядом с местным банком сработало еще одно взрывное устройство. В автокатастрофе под Петербургом погибли 10 человек, 15 получили ранения. Около полуночи на трассе Москва-Петербург-Псков пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим металл. В Веденском районе Чечни в результате обстрела убиты офицер внутренних войск и местный житель, еще один военнослужащий ранен. В Сочи проходят досрочные выборы мэра. На пост главы города претендуют 4 человека. Исполняющий обязанности мэра Владимир Афанасенко, представитель Компартии Юрий Дзагания, предприниматель Иван Макану и замглавы Красноармейского района Краснодарского края Виктор Кузьминов. Госсекретарь США Кондолиза Райс посетила китайскую провинцию Сычуань, пострадавшую от разрушительного землетрясения. В программе двухдневного визита Райс в Китай также переговоры в Пекине с руководством КНР. Ожидается, что одной из главных тем будет ядерная программа Северной Кореи. Пакистанские военные заявили, что взяли под контроль область у границ с Афганистаном, где базируются талибы. Израиль, как ожидается, откроет сегодня контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа. Как сообщили военные, разблокировать границу позволит прекращение обстрелов израильской территории палестинскими боевиками. Президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил о своей сокрушительной победе во втором туре выборов президента страны, который прошел в пятницу. Мугабе был единственным кандидатом, который баллотировался во втором туре голосования. Косовские сербы, отказываясь включиться в политическую жизнь, независимо от Сербии, государство Косово учредили свой отдельный парламент.
Это программа «Свобода в полдень». Подписан закон о повышении в России минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года. Это и другие новости экономики за минувшую неделю в обзоре Ивана Трефилова.
Президент России подписал закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Инфляция в России в период с 17 по 23 июня составила 0,2%, а с начала года 8,5%. Согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста потребительских цен в стране должны составить не более 10,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Чистый приток капитала в Россию в первой половине 2008 года составит около нуля, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. С января по май, как ранее заявляли представители банка, в стране был отмечен чистый отток капитала на уровне 2 миллиардов 400 миллионов долларов. Кипрский Bank of Cyprus договорился о покупке 80% акций российского Юниастромбанка, входящего в число 50 крупнейших в стране. Сообщается, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в четвертом квартале 2008 года, составит 576 миллионов долларов. По планам, Юниастромбанк будет работать независимо от Кипрского банка, специализируясь, как и прежде, на предоставлении финансовых услуг частным лицам, а также малому и среднему бизнесу. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, договорилась о покупке американской металлургической компании «Исмарк», предложив за нее в общей сложности 1 миллиард 250 миллионов долларов. Эта сделка в случае ее завершения позволит российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В начале мая 2008 года «Северсталь» завершила покупку американского металлургического завода «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, концерн ArcelorMittal, должен был продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Японская автомобильная компания Suzuki планирует в середине 2010 года ввести в эксплуатацию свой первый в России сборочный завод в пригороде Санкт-Петербурга. Как сообщил представитель российского подразделения компании Николай Симутин, его проектная мощность составит 30 тысяч автомобилей в год, однако в скором времени может быть принято решение об увеличении этого показателя до 50 тысяч автомобилей. На первом этапе на заводе планируется выпуск автомобилей моделей SX4 и Grand Vitara. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 19 января 2009 года откроет в Калужской области свой новый сборочный завод. Его проектная мощность составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault в год. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей ежегодно. Американский доллар продолжит играть глобальную роль в финансовой системе, поскольку Соединенные Штаты сегодня являются важной силой мировой экономики, а многие контракты, в том числе и по сырьевым товарам, завязаны на долларе. Об этом заявил руководитель Европейского банка реконструкции и развития Жан Лемьер. Но пока американская валюта переживает не лучшие времена. В конце марта ее курс по отношению к европейской валюте впервые превысил уровень 1 доллара 59 центов. Таким образом, с октября 2000 года, когда стоимость евро была минимальной и составляла 82 американских цента, его рост составил более 85%. После мартовского рекордного снижения доллар несколько укрепил свои позиции, однако его перспективы по-прежнему тревожат специалистов. Впрочем, они уверены, что более сильного ослабления американской валюты не допустят другие участники финансового рынка, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит, с одной стороны, к обесцениванию их резервов, с другой стороны, к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что, в общем-то, естественно, вызывает тревогу.
В свою очередь, российский президент Дмитрий Медведев в интервью агентству Reuters заявил, что доллар действительно превратился в международную проблему, а потому мировая финансовая система должна стать мультивалютной. В том числе, по его словам, повышение ее стабильности поможет и превращение рубля в региональную резервную валюту. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, именно зависимость рубля от долларовых контрактов мешает ему стать более заметным в мире.
Если говорить про рубль, то несмотря на валютную либерализацию, которая у нас была законодательно оформлена несколько лет назад, конечно же, мы еще далеки от того, чтобы рубль стал по факту конвертируемой валютой, чтобы эту валюту можно было покупать и продавать в любой другой стране мира достаточно свободно. И здесь, конечно, решающая роль играет структура российского экспорта и очень жесткая привязка российского экспорта к нефтяным доходам.
Таким образом, привязка рубля к американской валюте, по оценке экспертов, создает серьезную проблему для внутренней финансовой системы, мешающую повысить статус рубля. Причем, как отмечает американский экономист, профессор Стэнфордского университета Михаил Берштам, это беда не только России.
И в России, и в Китае, и в других странах сейчас повышается инфляция. Инфляция повышается из-за падения доллара. Особенно в Китае и в России, где национальная валюта привязана к доллару. Это страны, ориентированные на экспорт, что хорошо для их экономики. Но поскольку национальная валюта юань в Китае, рубль в России привязаны к доллару, центральный банк покупает эту валюту и печатает больше своей национальной валюты, это дает эффект инфляции. Это процесс, связанный с одними и теми же причинами, с привязкой национальной валюты к доллару и с падением доллара.
Перед правительством страны сейчас поставлена задача снизить инфляцию к 2011 году до 6%, и глава Министерства финансов Алексей Кудрин считает ее вполне решаемой. Однако прогнозировать сроки перехода рубля в статус региональной резервной валюты финансовые чиновники пока не берутся.
О главных новостях российской и мировой экономики за минувшую неделю рассказал Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Какие памятные события прошлых лет будет вспоминать мир на грядущей неделе? В программе «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
«29 июня 1541 года, в день Петра и Павла, экспедиция во главе с конкистадором Франсиско Васкесом де Коронадо достигла реки, которую назвали в честь этих святых – Сан-Педро и Сан-Пабло. Это была нынешняя река Арканзас, правый приток Миссисипи. Экспедиция Коронадо, начавшаяся в северо-западной области Мексики, искала легендарную страну семи городов, а потом страну Кивира». Не найдя мифических богатств, испанцы сделали важные географические открытия. Исследовали южную часть скалистых гор, открыли Большой каньон, первыми прошли через Великие равнины до реки Миссури.
Тридцатого июня 1611 года в смутное время в ходе осады русскими ополченцами польского гарнизона, засевшего в Кремле, по инициативе рязанского воеводы Прокопия Ляпунова выработан так называемый «приговор». Этот уникальный для русской политической истории документ предлагал новую систему власти, выводящую страну из кризиса. Приговор 30 июня обходился без царя. Верховная власть отдавалась войску, ядром которого было провинциальное дворянство. Документ был направлен против казаков и крестьянства. Власть над русской землей получил триумвират, состоявший из Липунова, Трубецкого и казака Заруцкого. Однако недовольные казаки вскоре убили Липунова, а земская часть ополчения разбежалась. Второе ополчение во главе с князем Пожарским учло ошибку Липунова, взявшего в союзники казаков, и изгнало поляков.
1 июля 1911 года вышла в свет статья польского биохимика Казимира Функа с описанием веществ, необходимых для жизнедеятельности животных и человека. Функ впервые предложил термин «витамин» от латинских слов «vita» – «жизнь» и «амин» – «азот». И хотя не все витамины содержат азот, термин этот сохранился. Функ обнаружил, что у голубей, которых кормили очищенным рисом, возникают нервные расстройства, однако болезнь исчезала, когда в пищу птицам добавляли рисовую шелуху. Кристаллическое вещество, выделенное Функом из шелухи, сегодня называется тиамином или витамином В1.
2 июля 1714 года родился немецкий композитор, органист и скрипач Кристоф Глюк.
Июля 1665 года родился князь Дмитрий Голицын. Он, как многие сподвижники Петра I, прославился не только как государственный деятель, но и как крупный коллекционер и библиофил. Выполняя дипломатические поручения царя за границей, Голицын познакомился с частными художественными собраниями европейцев и начал создавать собственное. В подмосковной усадьбе Архангельская Голицын собрал замечательную библиотеку и музей, которые уступали в то время только библиотеке и музею графа Брюса. У князя было полное собрание сочинений Макиавелли, а среди рукописей особую ценность представлял царственный летописец.
4 июля 1926 года венгерский режиссер Майкл Кертиц подписал контракт с Голливудом. Он прибыл в Америку, имея за плечами богатый опыт работы в Германии, Швеции, Франции и Австрии. Почти 30 лет на студии Warner Brothers Майкл Кертиц с успехом ставил фильмы различных жанров, в том числе приключенческие и экзотические фильмы «Капитан Блад», «Приключения Робин Гуда». В историю кино Кертиц вошел знаменитой мелодрамой «Касабланка», принесшей ему премию «Оскар» за режиссуру. С крахом голливудской системы студий в 50-е годы на закат пошла и карьера Кертица.
Июля 1911 года родился Жорж Помпиду, премьер-министр и президент Франции. Соратник и последователь де Голля, Помпиду после Второй мировой войны возглавил Временное правительство республики. В годы Алжирского кризиса Помпиду вел переговоры с лидерами мятежников. После студенческих волнений 1968 года Помпиду потерял пост премьер-министра, но вскоре был избран президентом как представитель Галлистской партии. Ему удалось наладить отношения с Арабским Востоком. Помпиду, первым из лидеров западноевропейских государств, посетил Китай.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
центре абхазского курортного города Гагры произошло два взрыва. Как сообщил президент непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш, по предварительным данным ранения получили 6 человек, все пострадавшие женщины. По информации правоохранительных органов, первый взрыв произошел утром около центрального рынка. Через несколько минут рядом с местным банком сработало еще одно взрывное устройство. В автокатастрофе под Петербургом погибли 10 человек, 15 получили ранения. Около полуночи на трассе Москва-Петербург-Псков пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим металл. В Сочи сегодня проходят досрочные выборы мэра. На пост главы города претендует 4 человека. Исполняющий обязанности мэра Владимир Афанасенко, представитель компартии Юрий Дзагания, предприниматель Иван Макану и замглавы Красноармейского района Краснодарского края Виктор Кузьминов. Госсекретарь США Кондолиза Райс посетила китайскую провинцию Сычуань, пострадавшую от разрушительного землетрясения. В программе двухдневного визита Райс в Китай также переговоры в Пекине с руководством КНР. Ожидается, что одной из главных тем будет ядерная программа Северной Кореи. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». На минувшей неделе российское правозащитное общество «Мемориал» было выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Что вообще означает название этой организации? Какова его история? Об этом в нашей рубрике «Ключевое слово» расскажет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «Мемориал». Во вторник «Радио Свобода» сообщила.
Группа депутатов Европарламента выдвинула российскую правозащитную организацию «Мемориал» на соискание Нобелевской премии мира. В рекомендательном письме в Нобелевский комитет европейские парламентарии подчеркнули, что «Мемориал» в последние 20 лет борется за историческую правду, права человека и демократию.
Название «Мемориал» прочно вошло в политический словарь. Но с чего все начиналось? Об этом спросим у Юрия Афанасьева, человека, который был в числе тех, кто 20 лет назад, то есть еще в советские времена, создавал общество «Мемориал». Юрий Николаевич, а вы помните, кто придумал это емкое, хорошо запоминающееся название «Мемориал»?
Нет, к сожалению, имя того человека я назвать не могу, хотя я был у истоков этого движения в качестве сопредседателя этого общества «Мемориал». Но с самого начала не то, чтобы были какие-то сомнения относительно правомочности, определения того, что предстоит делать этим словом «мемориал». Но смысл слова «мемориал», его отыскивали, этот смысл, с самого начала. И его отыскивали в довольно таких бурных дискуссиях, потому что было неочевидно, что понимать под словом «сталинские репрессии». Сначала-то цели этого общества «Мемориала» были довольно скромными.
А именно?
А именно установить места захоронений жертв сталинских репрессий, установить их имена и определить, каким образом увековечить память.
То есть речь шла об узком значении слова «мемория», «память».
Именно так, в самом узком смысле. Вспомнить, что было, кто был и почему они погибли. Широких философских проблем или задач на первом этапе не обсуждалось, хотя само возникновение вопроса, что есть сталинские репрессии, предполагало уже глубокий философский смысл. За этим вопросом возникал другой вопрос. Какой датой фиксировать начало сталинских репрессий? Тогда наиболее яркими были выступления Олега Волкова. Это писатель, который больше всех провел лет, около 30, в сталинских лагерях. И он доказывал, что под понятие «сталинские репрессии» вполне подходят и все те деяния преступные, которые были совершены при Ленине. Тогда эти его слова пугающе на многих очень производили впечатление. В конце 80-х годов Ленин для массы, в том числе и тех, кто создавал мемориал, числился еще чуть ли не в святых.
Надо же, а сейчас это уже кажется совершенно очевидные вещи.
Ну да, а вот тогда-то это просто в отрыть вводило. Даже то, что он произносил вслух. И смысл слова «мемориал» с какими-то делами конкретными, с практикой вроде бы такой будничной и бросающейся в глаза. Ведь это что такое? Это краеведческие кружки, это какие-то экспедиции, публикации о находках. Причем публикации, опять же, очень скромные, с перечнем имен. Долгие годы это продолжалось. И по мере того, как накапливался этот материал, становилось все более и более очевидным, что мемориал обретает гораздо больший смысл, чем просто память.
Это был Юрий Афанасьев, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Городской репортаж в программе «Свобода в полдень». В Самаре предприниматели с одобрения городских властей открывают платный пляж. Это уже вторая попытка организовать в центре города место для отдыха состоятельных горожан. В прошлом году идея не состоялась в полной мере, законностью начинания заинтересовалась прокуратура. Теперь организаторы платного пляжа постарались учесть все требования закона. Доступ к береговой линии и воде остается в общественном пользовании, а на огороженной территории можно будет получить еще и сервис высокого уровня. Для тех, кто платить не хочет или не может, остается бесплатная альтернатива – общественный пляж по соседству. Но теперь многие собеседники нашего самарского корреспондента Сергея Хазова не прочь поговорить на пляже и о социальном неравенстве.
На участке городского пляжа в центре Самары уже второй год подряд будет открыт платный пляж. Это совместный проект известного в городе развлекательного центра с Самарской мэрией и муниципальным предприятием «Самарская набережная». Территория площади около 4000 квадратных метров, не включая воду и береговую линию, была передана мэрии Самары в пользование коммерческой структуре. Проект предполагает строительство бассейнов с морской и пресной водой, волейбольной, футбольной, тренажерной и детской площадок, а также установку шезлонгов, пляжных зонтов, матрасов и душа. В воде будет установлен фильтр, задерживающий крупный мусор. Стоимость билета на частный пляж составит от 250 до 450 рублей и будет зависеть от дня недели и времени. В цену билета также будет входить питание, предоставленное одним из ресторанов развлекательного комплекса. Планировалось открыть платный пляж в Самаре еще к 1 июня. Однако, как сообщили руководители проекта, произошла задержка, связанная с плохой погодой. В том, что платный пляж все-таки будет открыт, сомневаться не приходится. Мэр города Виктор Тархов через прессу подтвердил свое согласие, несмотря на то, что прошлым летом платный пляж на этом же месте в Самаре вызвал возмущение самарцев и стал объектом внимания со стороны прокуратуры. Доходы от таких пляжей получает мэрия, пополняя таким образом бюджет. В России платные пляжи открыты в соседнем с Самарой Саратове, Иркутске, Пензе и других городах. Самарцы, в отличие от жителей других городов, с неодобрением отнеслись к открытию частного пляжа. Коммерциализация только вредит индустрии отдыха, считает Эра Лосева.
Я не согласна, например, у нас город не тот, что на юге там делают, а здесь у нас такой население, которые даже и не думают, что там что-то можно. Денег у многих нет, а хотят тоже там побыть.
Платный пляж, расположенный от развлекательного центра «Кинап», находится в центре Самары и окружен бесплатными пляжами. Огороженный проволочной сеткой платный пляж карикатурно подчеркнет неравенство между самарцами, отдыхающими рядом на обычном бесплатном пляже, и теми, кто предпочел его коммерческий вариант. Хотелось бы, чтобы на платном пляже было европейское качество сервиса, говорит самарчанка Ефросинья Герасименко.
Но есть люди, которые хотят просто отдохнуть. Там. Там, говорят, с детьми занимаются. Семья пришла, они купаются, а с ребенком занимаются. Дело в том, что мы еще как-то к Советскому Союзу привыкли, что вот так вот. Хочется, чтобы красиво было. Хорошо там сейчас сделали. Мне нравится, например, пляж, я смотрю, тоже красивый там.
Самарские коммунисты уже выразили свое недоумение по поводу того, что руководители самарской мэрии с такой легкостью готовы нарушить федеральное законодательство. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Водного кодекса России, полоса земли вдоль береговой линии любого водоема предназначена для общего пользования, а ее ширина составляет 20 метров. По этой причине в прошлом году прокуратура Самары закрыла платный пляж компании «Кинап Аква», говорит один из популяризаторов создания в Самаре платного пляжа бизнесмен Эдуард Бельский.
Хорошо, когда есть возможность отдохнуть на пляже, где себя чувствуешь в безопасности. Частный пляж, подобный тому, что работал полгода назад, необходим городу. За 150-200 рублей любой желающий гарантированно мог получить зонтик, лежак на чистом песке, наслаждаться красивым пляжем, где на песке нет окурков, нет собак, резвящихся находящихся рядом с хозяевами Волжской воды. Главное, чтобы частный пляж не стал рассадником чисто русского колорита, такого скотства бытового. Жарят шашлык посреди пляжа, громко орут.
Ограничение выхода к воде – нарушение федерального законодательства и лишает граждан, которые платят налоги, такого права. Это противоречит Водному кодексу. Допустимо существование платных пляжей, но они должны иметь развитую инфраструктуру. С другой стороны, если запрещен доступ к воде, то это нарушение конституционных прав простых граждан, озвучил отношение самарских правозащитников к появлению в городе частного пляжа председатель правозащитной организации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Но коль мы сегодня вступили в эпоху рыночных отношений, за все нужно платить. Я думаю, что эти услуги должны быть действительно реальными, а не просто дать лежак и обеспечить доступ к воде. Это, мне кажется, еще не самое главное.
Появление частного пляжа в Самаре нужно только приветствовать. Но почему обязательно нужно было делать платный пляж именно на пляжном участке в районе набережной, где привыкли отдыхать простые самарцы, рассуждает самарчанка Вера Степанова.
Надо, чтобы было все бесплатное. Должен быть порядок. Вот в этом году набережные очень хорошо выглядят. И так должно быть всегда. Должно быть государственное, а платных не должно быть. Да-да. На другом берегу раньше отдыхали там, пусть, может, делают там платные.
Платный пляж благотворно влияет на экологию Самары, ведь там мусорят меньше, чего нельзя сказать про обычный пляж, считает эколог Ольга Лимонова.
Платный пляж – это есть право определенной социальной группы возвыситься над остальной массой и отделиться. Мы разговаривали с людьми, зачем вы идете и платите там 150-200 рублей за право полежать на другом месте. Отвечают так: я плачу за право находиться в другой категории. Мы вошли в общество потребления, а в обществе потребления не важно, умный ты или дурак. В обществе потребления важно, имеешь ли ты деньги.
И состоятельные самарцы, и любители бесплатного ультрафиолета едины во мнении. Нет ничего лучше, чем в погожий летний день понежиться под ласковым солнцем, искупавшись в Волге и наслаждаясь шумом речного прилива. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей не пропустите в прямом эфире программу «Общественное мнение». Что символизируют для россиян спортивные победы? В чем причина агрессии футбольных фанатов? В гостях у «Радио Свобода» социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады и врач-психотерапевт Алексей Магалиф, ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 15 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более 1500 групп, которые работают по задержанию лиц по подозрению в совершении
мужчину сняли с него вещи, а затем положили его лицом в вечный огонь.
Freedom House называет нефтегосударствами Россию, Азербайджан и Казахстан.
Состояние детей всех стабильное.
Условий для честных и свободных выборов в Зимбабве сейчас не существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730.